Глава 8. Выбор оружия. Вторая пара, наконец, вышла на бой. По ним было видно, что это всего лишь дружеская разминка. Ники и Ричи улыбались друг другу и подмигивали, при этом демонстрируя нечто совершенно невероятное, на мой взгляд. Ники швыряла ледяные сосульки, возникающие прямо перед ее ладонями, а Ричи отражал их щитом воздуха или пламени, формирующимся вокруг выставленных вперед кулаков. Это походило на настоящую магию, как ее показывают в кино. Потом Ричи швырял огненные шары размером с мячик для настольного тенниса, и уже Ники отражала их ледяным щитом, который, в отличие от щитов воздуха и огня, был вполне материальным и никуда не исчезал, только таял от попаданий и вновь восстанавливался. Получается, навыки Ники связаны только со льдом, а вот Ричи – маг двух стихий. При этом оба они были из желтого отряда, а закончив дуэль, вышли из зала, обнявшись. Следующий бой был дуэлью до первой крови, но проигравший отделался открытым переломом ноги, хотя сражались бойцы огромными мечами, почти в рост человека, и с широченными лезвиями. Но оба оказались умелы и равны в мастерстве. Победивший просто неожиданно пнул противника в колено. Однако на этом их ссора, видимо, исчерпалась, поскольку потом он помог нести пострадавшего в медчасть, вытащив носилки из собственного инвентаря. «Итак, вы увидели навыки стихии и владение оружием», — объявил мастер Гвард. «Теперь вы знаете, к чему следует стремиться. Но это не единственные умения, которые могут пригодиться в бою. В других сражениях нам продемонстрировали навыки левитации, телекинеза, гипноза и даже метаморфизма. Демонстрация гипноза оказалась самой скучной. Навыки второго участника так и остались неизвестны, поскольку стоило ему взглянуть противнику в глаза, как он попал под полный контроль. В итоге это больше смахивало на обычное представление гипнотизера. Неудачливого проигравшего заставили кудахтать, прыгать как лягушка – и поверить, будто он тонет. В результате он едва не задохнулся, и стало уже не смешно, но гипнотизер вовремя отменил команду, и ушли они, болтая, как старые приятели, хоть и принадлежали к отрядам разных цветов. Метаморф меня поразил и напугал. Судя по охам и вздохам, ни одного меня. Когда он начал превращаться в жуткую тварь, покрытую шипами, с бронированным панцирем и четырьмя длиннющими ручищами, даже мастера Гварда проняло, и он заорал, останавливая представление. И продолжал орать на метаморфа до тех пор, пока он снова не принял человеческий облик. А изгои окружили их, встав с очень суровым видом. Хотя оружие они не доставали, даже мне было очевидно, что это секундное дело, и к бою они готовы. «Больше так не делай, Стив», напутствовал его мастер Гвард, сопроводив слова подзатыльником. «Я поднял уровень метаморфизма», — сообщил в ответ Стив, глядя прямо перед собой совершенно остекленевшим взглядом. Из зала его выводили под руки, а я решил, что разблокировать навык метаморфизма не желаю. И даже если вдруг разблокируется, не стану его качать. Хотя вопрос, откуда берется дополнительная масса при трансформации, меня очень заинтересовал. «На сегодня шоу окончено», — сказал мастер Гвард, потирая переносицу. «Сейчас вы отправитесь на склад и выберете себе тренировочное оружие».
«Там одни палки, выбор не богат», — хохотнул Эрт.
«Там разные палки, разной длины, веса, материала, с рукоятями, гардами и без. Имитирующие мечи, копья, посохи и даже топоры. Хотя деревянные топоры – странная и дурацкая штука, не советую. Потом вы принесете оружие сюда, а вместе с ним и оружейные стойки. Расставите их вдоль стен, развесите свое оружие и подпишите. Распределяйте по отрядам, само собой. Приставленные к отрядам изгои помогут и подскажут. Но помните, что изгнали их не просто так». После этого он распределил изгоев и просто ушел. Я сомневался, что он пошел проверять, как там старшие группы. Похоже, случай с метаморфом оказался нестандартным и не входил в планы.
И если смерть Зака мастера Гварда ничуть не впечатлила и не огорчила, то тут он определенно занервничал. Потому что Стив Сангвер, а Зак просто табул? Или есть иная причина?
«Уф, чуть крандец вам всем не пришел», — заявил Эрт, вытирая со лба несуществующий пот.
«Я-то смылся бы, а вот вас, метаморф, точно сожрал бы. Набрал массу и пошел крушить цитадель. Ну, тебя, моя прелесть, я бы спас и унес на плече в темный дремучий лес», — заявил он бес.
Как я и опасался, Эрта приставили к нашему отряду. Каждой группе досталось по два изгоя. Пару Эрту составила женщина лет 35 или даже 40. Впрочем, ей могло быть и всего 30, а старше она казалась из-за мрачного выражения лица. Постоянно поджатые узкие губы, выдающийся острый подбородок, длинный нос и запавшие маленькие глаза. Из виденных мной в цитадели девушек это была самой некрасивой. Пожалуй, единственной, которую можно было действительно назвать некрасивой. Остальные были как минимум симпатичными.
«Доска вам все покажет, а я тут посижу», — сообщил Эрт, вытаскивая из инвентаря табуретку и усаживаясь.
«Меня зовут Вуд», — то ли поправила его, то ли представилась нам женщина. Смотрела она при этом на нас.
«Я так и сказал», — беспечно пожал плечами Эрт.
Вуд направилась к двери. Мы последовали за ней. Я не сдержал усмешку. Моих скудных знаний английского хватило, чтобы вспомнить. Вуд переводится как «древесина». Не доска, конечно, но близко к тому. Эрт вполне может просто знать английский хуже, и оговорка оказалась ошибкой. Как я понимаю язык местных, а они меня, оставалось загадкой. Скорее всего, знание языка осталось мне от Линна. Но и другие языки я не забыл. Ну, в той мере, в какой вообще знал. А знал плоховато. Но уже чуть-чуть зная Эрта, я не сомневался, что он нарочно насмехается над женщиной. Однако нельзя не признать, что прозвище получилось метким. Вуд и вправду была плоской, как спереди, так и сзади. Чего опять же среди местных девушек почти не наблюдалось. Я даже на секунду подумал, не за это ли ее изгнали. Но, конечно, это какая-то шовинистическая глупость. Хотя ведь и рабы – дикость и пережиток отсталых времен. Но вот, пожалуйста, сервусы – целая каста рабов. Нельзя забывать, что это другой мир, и в нем могут быть иные правила.
«Не повезло вам с кураторами», – заметил один из изгоев, когда мы вошли на склад. Остальные группы нас опередили и теперь толпились возле стендов с оружием. Пока Эрт трепался, а Вуд изображала столб, другие действовали.
«Нам может не хватить палок», — заволновалась Бетани.
«Что?» — удивился изгой. «Да их тут на 500 человек хватит. И это не единственный склад, само собой. Вы их за год десятками переломаете. Сможете перепробовать разные виды, так что выбирайте любые, долго не мусольте».
Он взглянул на Вуд, никак не реагирующую на то, что чужой изгой-куратор читает нам лекцию.
«Вот о чем я и говорю. Вам достались псих и сушеная вобла. Если что, обращайтесь ко мне, я подскажу. Меня Люк зовут».
«Эй, ты!» — позвал Орландо, показывая на Люка пальцем. «Иди сюда и помоги мне с выбором оружия».
Изгой покачал головой, но встал и пошел.
Я вздохнул.
«Ну вот. Он куратор группы Орландо. Этот прайм точно не позволит ему нам помогать». Но Люк вовсе не собирался выполнять приказ. Подойдя к Орландо, он отвесил ему такую затрещину, что парень отлетел в сторону и врезался в оружейную стойку.
«Думай, с кем говоришь, сопляк», — добродушным тоном предупредил Люк. «В следующий раз я тебя этой палкой по пяткам высеку. А на третий в задницу тебе ее засуну, усек?»
Орландо молча кивнул, даже не попытавшись качать права и напоминать, что он прайм. Видимо, получить палкой по пяткам ему совсем не хотелось. А изгой, несмотря на видимое добродушие, наверняка исполнил бы угрозу. Похоже, они, вправду, все немного того. Что Люк вскоре и подтвердил.
«К
Когда он вернулся к нам, к нему обратилась Беттани.
«А не мог бы ты помочь мне с выбором оружия? Пожалуйста. Я буду очень и очень благодарна».
«Конечно», — кивнул Люк, взял со стойки первую попавшуюся палку и протянул ей. «Ты со мной заигрываешь, да? Я плохо улавливаю такие вещи. Если да, то я совсем не против. Только учти, я люблю делать женщинам больно. Иногда они от этого умирают. Это грустно, но так бывает».
«Он не шутит», — неожиданно подала голос Вуд.
Беттани нервно сглотнула, побледнела и отступила в строй, прижимая к себе выданную палку. Люк не стал ждать от нее ответа, а просто снова дружелюбно улыбнулся. Что ж, вопрос, за что его изгнали, явно решен. Вроде славный малый с виду, а внутри...
Психованный Эрт среди этих изгоев запросто может оказаться самым адекватным, что, впрочем, не отменяет его лени и разгильдяйства. Дождавшись, пока другие отряды выберут оружие и разойдутся, мы, наконец, прошли к изрядно опустевшим стеллажам.
«Не тормозите, они сейчас сообразят и вернутся за подставками», — напутствовала Вуд, к моему удивлению, криво ухмыльнувшись.
«А может, самая адекватная тут она? И нам все-таки повезло?»
Я стал перебирать палки. Слишком толстая, слишком короткая. Это вообще бейсбольная бита какая-то. Слишком длинная. А вот это в самый раз.
Мой выбор пал на длинный меч с широкой крестообразной гардой. Явно двуручник, судя по длине рукояти. Конечно, настоящий стальной длинный меч может оказаться тяжеловат и неудобен. Но вот деревяшка как раз то, что надо. А раз оружие можно будет поменять, еще попробую другое. А может, открою навык силы, и проблем вообще не будет. Вон, на демонстрации, двое какими-то оглоблями махали, будто прутиками.
«У кого есть личное пространство?» — осведомилась Вуд, сноровисто разбирая одну из опустевших стоек.
«У меня», — подняла руку Дрю.
Вуд сухо кивнула, взяла часть стеллажа, приблизилась к Дрю и запихнула деревяшку ей за спину. Прямо на моих глазах доска исчезла в воздухе. Я разинул рот от удивления. Одно дело теоретически знать о существовании некоего инвентаря или личного пространства, как его тут называют. Другое — видеть своими глазами.
Дрю заорала так, будто деревяшку запихивают ей не в инвентарь, а прямо в тело. Я тут же захлопнул рот и кинулся на помощь, даже не подумав, что вряд ли справлюсь с опытным взрослым изгоем. Но меня опередила Беттани, своим деревянным мечом ударив по рукам Вуд. Изгой выпустила кусок стеллажа, который тут же исчез, провалившись в пустоту. А Дрю рухнула на пол, потеряв сознание.
«Надо было спрашивать, у кого есть нормально работающее личное пространство», — заметила Вуд, потирая ушибленное запястье. «Все время забываю, что новички тупые».
«А ты молодец, девочка», — кивнула она Беттани.
«А вас не учили, что нельзя нарушать границы чужого личного пространства, а?»
Подбоченившись, грозно вопросила Беттани.
«А если я сейчас в ваши руками полезу?»
«Пробуй», — равнодушно отозвалась Вуд.
Беттани и впрямь попробовала. Отложив меч, она подошла к изгою сбоку и принялась тыкать руками ей за спину. Я даже перешел на другое место, чтобы видеть происходящее. Но руки Беттани только бессмысленно месили воздух и не думая куда-то исчезать.
«Доступ к личному пространству должен открываться только по желанию владельца», — изрекла Вуд. Тут же рука Беттани провалилась в пустоту по локоть. Она поспешно отскочила.
«Если вы не умеете полноценно пользоваться личным пространством, считайте, что у вас его нет вовсе. Ножны для меча и карман для яблока — это еще далеко не личное пространство». Она бросила остатки разобранного стеллажа, боком подошла к другому и шагнула в сторону. Весь стеллаж тут же исчез. Вуд повторила то же самое еще с двумя. Начали возвращаться остальные группы.
Ворча, они принялись разбирать оружейные стойки и таскать их в руках. Вуд снова криво усмехнулась. «Тащите эту», — она указала на Дрю, — «в медчасть. Остальные со мной обратно в зал».
«Ну, чего встал?» — ткнул меня локтем в бок Альф. «Понесли».
Я кивнул и направился вместе с ним к телу Дрю. Проверять пульс не пришлось. Судя по тяжелому дыханию, Дрю явно была жива. Носилок у нас не было, так что пришлось подхватить девушку за руки и за ноги. Одновременно удерживая подмышкой деревянный меч, что оказалось совсем неудобно. Я уже начал жалеть, что выбрал такую длинную палку. «Прогуляем занятия», — радостно усмехнулся Альф. Я снова кивнул, хотя его энтузиазма не разделял. «Мне-то как раз начальные знания совсем не помешают».